Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». На микрофоне Михаил Соколов. Вместе с нами по телефону из Минска почетный председатель Объединенной гражданской партии, в прошлом руководитель Национального банка Белоруссии, профессор Станислав Богданкевич. В московской студии «Радио Свобода» известный политолог Сергей Марков и президент Института энергетической политики Владимир Милов. Обсуждаем российско-белорусскую нефтегазовую войну. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент «Радио Свобода». Ну, давайте начнем с экспертного мнения. Я к Владимиру Милову сразу обращусь. Вот давайте разберемся как бы в сути событий. Да? Нефть в Белоруссию шла какое-то время беспошлино, затем бензин из Белоруссии и там другие продукты нефтепереработки шли на экспорт. Белоруссия получала за счет этого в год где-то около 3 миллиардов долларов. Россия с 2001 года, как мы узнали из выступления Владимира Путина и господина Христенко, вице-премьера, практически ничего. Россия ввела в декабре пошлины на нефть для Белоруссии 180 долларов, а Белоруссия ввела свою пошлину за транзит российской нефти 45 долларов. Правильно я излагаю вот эту вот последовательность событий?
Добрый вечер. Да, Михаил, вы правильно рассказываете примерно.
И, собственно, вот если говорить о первоисточниках этого кризиса, как вы считаете, все-таки кто вот запустил этот механизм, который привел к перекрытию нефтепровода с символическим названием «Дружба»?
Ну, мне кажется, что важно помнить, что субсидирование белорусской экономики достаточно серьезное. Действительно, вы называли правильные цифры. Только по реэкспорту нефти, это можно оценить в несколько миллиардов долларов, было сознательной политикой на протяжении длительного периода. Это было следствием такой политики поцелуев в отношении Белоруссии, а вот заигрывание с этой идеей союзного государства, это было совершенно сознательным действием, и, на мой взгляд, это вело к тому, что выход из такой политики субсидирования вряд ли мог бы теоретически даже быть простым делом. Вот так получилось, что Россия решила, что называется, за одну ночь из этой ситуации выйти, сразу увеличив серьезные цены на газ, поставляемый в Беларусь, и распространив на нее режим обложения экспорта нефти такими же пошлинами, как и для остального мира. Безусловно, все это представляло собой такой серьезный, что очень важно, одномоментный удар по белорусской экономике. Я думаю, что в ситуации с таким экстравагантным лидером, которого мы имеем в Беларуси, было неудивительно, что он достаточно резко среагировал. Но вообще, по-моему, это нормальная ситуация, что когда мы имеем дело с не очень адекватными людьми, с ними надо осторожно обращаться, чтобы они не выкидывали всяких фокусов. Мне кажется, вот в этом случае таких предосторожностей принято не было, в итоге получили то, что получили.
Я хочу обратиться к Сергею Маркову. Сергей Александрович, вот вы как видите эту ситуацию? Ведь понятно было, что приняв невыгодные для Белоруссии условия соглашения по газу, невыгодные с точки зрения Минска, который хотел 50 долларов за 1000 кубометров, а вынужден был согласиться на 100 и на постепенную продажу Белтрансгаза, такой вот лидер, как Александр Лукашенко, как справедливо подчеркнул Владимир Милов, ну, мог предпринять какие-то дополнительные, да, адекватные или не очень адекватные действия. Почему, на ваш взгляд, похоже, Кремль не ожидал такого контрудара? Пропустил его.
Вы знаете, вообще, если мы будем обсуждать проблемы так, как мы сейчас их обсуждаем, мы ничего не поймем и только запутаем наших слушателей.
Отлично, давайте
скажу
не
прямо.
Будем путать.
Мы должны вести некоторые две, по минимуму, вещи еще, так сказать, для того, чтобы понять ситуацию. Во-первых, мы должны пытаться понять белорусскую аргументацию. Вот у нас до сих пор звучит белорусский голос, он почти не звучит, с точки зрения белорусских властей. У вас будет оппозиция. А в российских СМИ белорусский голос не звучит, в западных СМИ, к которым я отношу и Радио Свобода, тоже белорусский голос не звучит.
Будьте нашим белорусским голосом.
Ну, я попробую хотя бы изложить их аргументацию, хотя у меня лично самое сложное отношение с Лукашенко, с детства, что он меня высылал из страны, в общем, и так далее. Но все-таки аргументация их должна прозвучать для того, чтобы мы понимали ситуацию. Во-первых, они считают, что Беларусь является единственным геополитическим союзником России, и великие страны должны платить своим маленьким геополитическим союзникам. Как американцы платят всем своим союзникам, так и мы должны платить Беларуси. Во-вторых, они считают, что вот эта их мера, действительно, я согласен, Росгреф, беспрецедентная, за тариф, конечно, какая-то глупость, но, тем не менее, они считают, что это было ответом не на повышение цен на газ, а на введение пошлину, которая не вводится в рамках экспортно-импортного таможенного союза, которым является Евразэс. Мы не можем. Недаром, кстати, президент подчеркнул о том, что мы решились на это только потому, что они вышли из соглашения 91-го года, о котором мы тоже не упомянули. Это длинная история. Вот и какая аргументация.
Я уже сказал, что договорно-правовая база Евразэс позволяет государствам вводить такого рода меры в случае, если одна из сторон нарушает эти двусторонние соглашения.
Поскольку, вообще говоря, они не вводятся, они вот пошлинных не существует, да? Можно ли мы сказать, что хоть кто-нибудь, какая-нибудь страна что-то не нарушает? Все что-то нарушают. Поэтому они считают, это у них двойная как бы правота. Но это вот одна важная вещь. Все-таки белорусский голос, он должен как-то, в общем, их позиция должна быть понята. Еще одна их позиция заключается в том, что они боятся идти по российском пути интеграции, о котором их сейчас главные хлобисты-коммунисты, они четко сегодня заявили о том, что вот белорусский социализм, собственно, все отдать под контроль российским олигархам, а те не исключено, еще это передадут американцам и европейцам, а те это, собственно, будет использовать для того, чтобы свергнуть белорусскую власть, в общем-то, антиамериканскую, антиевропейскую, очевидно, по определению. Это вот их аргументация. Еще один очень важный фактор, который мы должны понять. Это вот идея союзного государства. Россия субсидировала действительно Белоруссию на протяжении и была готова субсидировать и дальше. И готовы до сих пор субсидировать дальше. Если мы пойдем в направлении к союзному государству, это, Володя, совсем не эфемерная идея. Евросоюз, союзное государство, Китай с Гонконгом сейчас объединились, и мы можем также объединиться с белорусами по принципу «одна страна, две системы». Но Лукашенко отказывается сейчас идти по этому пути, и поэтому российское руководство поставило вопрос так. Ну, если идем к союзному государству, мы субсидируем. Не идем, тогда не субсидируем.
Хорошо, я, правда, не слышал от российского руководства, что оно сейчас ставит именно так вопрос о таком выборе. Давайте обратимся в Минск к Станиславу Богданкевичу. Станислав Антонович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы понимаете сейчас вот ситуацию? Мы, кажется, упустили еще один момент. Ведь господин Лукашенко выступил еще 3 числа и сказал, что, во-первых, он готов делить теперь пошлины на нефтепродукты 50 на 50, а во-вторых, потребовал поставить вопрос и о собственности Российской Федерации в Белоруссии, и об оплате военных объектов и так далее.
Ну, я в основном разделяю вот ту позицию, которая была изложена с московской стороны. Власти России, вот рассчитывая в перспективе инкорпорировать Беларусь в состав Российской Федерации в форме союзного государства, постоянно субсидировали нашу экономику посредством поставок газа, нефти по льготным внутрироссийским ценам. И кроме того, ведь они списали нам более 1 миллиарда долга в начале пути Лукашенко и давали некоторые другие льготы, преференции по торговле. Но, видимо, это вот лексика о том, что мы войдем в Россию, наконец надоело Кремлю, и они решили предъявить счета, потому что 11 лет, скажем, по нефти никаких таможенных пошлин не поступало в российский бюджет, все это делилось с российскими поставщиками нефти, видимо, с олигархами нефтяными, и так далее. И если говорить о том, чего мы ожидаем, я полагаю, ожидаем компромисса, и этот компромисс, я убежден, что он будет достигнут, конечно, на не очень выгодных для Беларуси условиях. Компромисс, связанный с тем, что нам придется делиться экспортными доходами от нефтепродуктов, то, что раньше не делалось с бюджетом России. И, кроме того, цены на газ, они будут подниматься. Хотя, если касаться газа и касаться 2007 года, я считаю, что это не смертельно для белорусской экономики. Белорусская экономика выдержит вот такое повышение цен на газ.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей». Проблему отношений Белоруссии и России обсуждают Станислав Богданкевич из Минска, Сергей Марков и Владимир Милов в Москве. И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Российско-белорусская нефтяная блокада Европы. Есть проигравшие. Найдут ли виноватых? Тему обсуждаем с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, бывшим председателем Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор. Я обращусь к Владимиру Милову. Владимир, скажите, ну вот труба перекрыта. Труба перекрыта, значит, Европа волнуется. Какие-то запасы в разных странах есть, называются там разные цифры, на 90 дней, на 120 дней, может быть, это так, может быть, это нет. А действительно, вот сколько времени Россия может держать перекрытым этот нефтепровод «Дружба», тем более, что Владимир Путин сказал такую интересную фразу, он сказал, что надо продумать тему с российскими компаниями о том, чтобы снизить даже добычу нефти вот в связи с этой ситуацией.
Ну, про добычу нефти это отдельная тема, я думаю, что, может быть, не стоит ее сейчас касаться, но у России, безусловно, есть возможности для того, чтобы поставлять нефть на экспорт в обход Беларуси. И вообще не надо забывать, что у нас до 2001 года и Балтийской трубопроводной системы-то не было. Это система, которая позволяет нам вывозить нефть через Балтийский порт Приморск без всякого транзита, и это, собственно говоря, система, которая по масштабам примерно адекватна объему транзита, который идет через Белоруссию сегодня. Мы можем вывозить нефть и по-прежнему через Балтийские порты. Это возможности, которые мы не пользовались до недавнего времени. И на самом деле некоторая гибкость у нас есть. Я не думаю, что это в принципе создаст нам такие уж непреодолимые катастрофические проблемы. Некоторые проблемы будут, но не более того. Я думаю, что здесь скорее вопрос в такой серьезной стратегической ошибке, которую совершили российские власти, подходя к этой ситуации. Вот наше предыдущее обсуждение показывает, что все понимают действительно, что субсидирование белорусской экономики очень серьезное, очень масштабное субсидирование было. И это создавало для России проблему выхода из этой ситуации. Как и каким образом это субсидирование можно и надо было прекращать? Ясно было, что в любом случае это нельзя делать в течение одной ночи, бросаться сразу из проруби в кипяток, объявлять, что с 1 января мы полностью переходим на другую систему отношений, и Белоруссия должна нам еще в плюсом почти 10 миллиардов долларов. Да? Понятно, что эта ситуация похожа на шоковую терапию, которую вот многие у нас в стране очень не любят, и которой в Белоруссии так и не было. Я думаю, что надо было все-таки подумать еще раз и подойти к этому делу немножко осторожнее, а не спровоцировать вот такую неадекватную реакцию, которую мы в итоге получили. В результате этой реакции, я думаю, что теперь проблемы, серьезные проблемы в наших отношениях возникли надолго, и устранить их будет непросто.
Да, вот уточнение пришло, по агентству Интерфакс сообщает: Россия с утра 8 января не поставляет нефть в направлении Беларуси из-за прекращения ее транспортировки белорусской стороной, утверждает вице-премьер Христенко. В общем, каждая сторона валит друг на друга, кто перекрыл этот кран. Я хочу обратиться в Минск, господин Богданкевич, еще раз его спросить. Вот, а как Белоруссия использовала вот этот период льготный, низкие цены на газ, вот 5 лет, значит, по 3,5-4 миллиарда долларов она получала фактически субсидию, вот когда экспортировала светлые нефтепродукты за счет российской нефти. Куда ушли эти деньги? На подъем благосостояния белорусского народа?
Ну, в значительной мере действительно на потребление. Я бы сказал, не на структурную перестройку, не на поведение серьезной рыночных преобразований, не на глубинную технологическое и техническое обновление и так далее, не на кардинальное снижение энергосоемкости, а вот создавалось экономическое чудо в виде иллюзии. Я назову вам такой пример. У нас в последние годы зарплата реальная по официальной статистике росла в два раза выше, чем растет производительность труда. Скажем, за 9 месяцев прошлого года у нас производительность труда выросла, по официальным данным, на 9%, а реальная зарплата на 19%. То есть за счет вот этого можно было покупать избирателей, и население было в своей массе признательно, значит, авторитарному нашему режиму. И если бы это все направлялось на такие глубинные цели перестройки, это было бы полезно, и мы были приветствовали бы это. А так я считаю, что создали вот такую тяжелую проблему и внезапное, я считаю, это шантаж, внезапное повышение цен, оно могло бы привести к обвалу, если бы Россия действительно все это применила. Но я полагаю, что надо искать компромисс, и он будет найден. Я хочу еще подчеркнуть, что Лукашенко шутит с огнем, когда он объявляет о каких-то пошлинах за транспортировку нефти, потому что от 50 до 90% продукции нашей обрабатывающей промышленности, она идет не на Запад, а идет в Россию. Это и станки, прежде всего, это и грузовые автомобили, это и трактора, это и телевизор, и так далее, и так далее.
Станислав Антонович, а действительно эти все часть продукции значительно идет еще и в рамках бартерных сделок с участием государства?
Ну, в последнее время бартерных сделок все меньше и меньше. В основном они перешли... Раньше они по договоренности между с губернаторами Российской Федерации. Такой бартер осуществлялся, видимо, с взаимной пользой для тех, кто договаривался. Но в последнее время все-таки денежные... Основные расчеты идут в деньгах, в ценах, заключаемых в долларах, в долларовом эквиваленте. Расчеты длительное время шли в долларах, а последнее время в российских рублях начались.
Спасибо. Я хочу к Сергею Маркову обратиться. Сергей Александрович, вот понятно, как использовал Александр Лукашенко российскую экономическую помощь. Дважды он переизбрался в 2001 и 2005 году. Оппозиция, которую представляет господин Богданкевич, разгромлена, и такими методами, которые даже Владимиру Путину, в общем, не вполне доступны. Ну, а как воспользовалась Россия, российский истаблишмент, вот этим вот, этой вот дырой белорусской? Да, туда вкачано было, ну, только вот за счет нефтяной пошлины, там где-то порядка 16 миллиардов долларов, на газе, наверное, еще столько же, может быть. То есть это гигантские суммы, которые могли бы быть использованы Россией в своих интересах. Но считается, что российская власть платила господину Лукашенко за некую лояльность. Вы эту тему уже подняли, так сказать, как такому, знаете ли, самосе, да, наш сукин сын.
Нет, я такого не говорил.
А вы дали понять.
Никогда не скажу.
Ну, так вы же прокремлевский политолог, мы знаем.
Не платила за лояльность, она платила...
За что же?
За движение к союзному государству.
И где
мы
это движение?
Мы надеялись и надеемся, что мы сможем уединиться.
И вас надули.
На повестке дня было... Да, по сути дела, нас обманули. А другое дело, что... Ну, я, кстати, скажу тоже вот по поводу, как воспользовался Лукашенко. Знаете, в свое время Томас Манха сказал гениальные слова. Все было бы очень просто, если фашисты говорили только неправду. Проблема в том, что нам может, не нравится.
Вы на что намекаете?
Александр Григорьевич, я им не намекаю совершенно то, что Лукашенко фашист, но мне не очень нравится политический режим в Белоруссии, да, но говорить о том, что Лукашенко не смог не воспользоваться, это неправда. Неправда.
Нет, он в своих интересах воспользовался.
А что у вас, кстати, да не в своих интересах. Посмотрите, согласно ООНовским стандартам, в Белоруссии самое высокое качество жизни. ООНовские стандарты дают. Вы были там в Белоруссии? Видели там какие дороги? Преступность очень низка. А на телевидении нет постоянной вот этой свистопляски бандитов, проституток и трансвеститов, которые есть у нас. Нет олигархов, что больше всего народ-то ненавидит. Вот этот телевизор, этих олигархов. И этого ничего нет в Белоруссии.
Это счастье?
Это не счастье, но, во всяком случае, лучше, чем с бандитами и проститутками. Понимаете? И он смог воспользоваться. И он смог создать, я бы сказал, китайскую экономическую модель.
Более того, спросил, что Россия получила за эти деньги.
Ничего. Она все провалила, ничего не получила.
Ну, ответьте. Так, а кто за это отвечать? Кто за это отвечать должен? А почему не Владимир Путин?
Те, кто порядок, вот он отвечает.
Он так отвечает. Он отвечает.
А вы думаете, не отвечает?
Нет, не отвечает.
Вы за глубоко
перед кем он отвечает?
Вы глубоко заблуждаетесь. Вы обратили внимание, насколько большим было длинным заседание правительства в новостях? Почему?
Надо объясниться.
Во-первых, потому что была критика со стороны общества во время газового конфликта с Украиной. Почему российская власть не объясняет свои резоны? Не только со стороны российского, международного общественного мнения. Все критиковали. Вот российская власть объясняет. Плюс... А в Кремле прекрасно понимают о том, что российское население не хотело бы, чтобы Россия обижала Белоруссию. хотел бы, чтобы был найден какой-то компромисс. Поэтому вот эта вот, так как торговая война, будут еще предъявлены счета, конечно, за этот счет. И популярность от этого вряд ли сильно повысится российского руководства. Это было очень сложное решение. Причем я считаю, что, в общем-то, мы не могли дальше идти по этому поводу, на поводу у Лукашенко, потому что, действительно, какой смысл субсидировать, если нет движения к этому союзному государству? Но говорить, что он не смог эти деньги прокутил, так сказать, выбросил, не смог этим воспользоваться, это, конечно, большая политическая ошибка. Лукашенко смог построить небольшую, неплохую систему. Плюс, ведь почему он решился на эту схватку? Вот, задаем себе вопрос. Почему он решился на эту схватку? Потому что он чувствует, что его власть укрепилась. Он победил на выборах. Причем не только за счет репрессий, за счет реальной популярности. Он расправился с попыткой цветной революции в одиночку. Плюс прошло его серьезное укрепление в международной основе. Сейчас американцам не до Белоруссии. Она Ирак, Иран, американцы заняты. В этих условиях прошло как бы возрождение этой антиамериканской коалиции. Вспомним, с каким триумфом Лукашенко в Гаване выступал. Сейчас у него тусовка с Ираном, с Венесуэлой, с Китаем.
Давайте Владимиру Милову дадим дополнить на яркое выступление Сергея.
А я согласен с главным выводом из вашей бурной дискуссии о том, что мы сейчас являемся свидетелями, по сути, полного провала всей политики в отношении Белоруссии, которая проводилась Россией в течение последнего как минимум десятилетия, политика, которую проводил и президент Ельцин, и президент Путин. И, безусловно, они оба должны нести за это ответственность. Я именно таким образом и воспринимаю вот это сегодняшнее пространное телевизионное шоу, где людям популярно объяснили, что мы сделали для того, чтобы решить проблемы с Белоруссией, но мы видим, что проблемы есть, они серьезные, ситуация эта была сильно запущенная, мы много проиграли, позволили Лукашенко, в общем-то, поддерживать свою популярность за наш счет. И еще одну ошибку совершили, вот, попытавшись как бы исправить эту ситуацию одномоментно, на мой взгляд, изначально это было вряд ли возможно. Ну вот представьте себе, что Чечне бы, допустим, все субсидии из федерального бюджета вдруг взяли и прекратили в один день. Сказали бы, давайте вы дальше как-то сами развивайте свою экономику, там, привлекайте инвестиции. Что бы сделал в такой ситуации Рамзан Кадыров? Я думаю, что вот это очень напоминает ситуацию с Белоруссией. Надо было выходить из этого по-умному, профессионально и медленно. Видимо, это, к сожалению, не так, как умеют делать наши нынешние власти.
Спасибо, Владимир Милов. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» наш разговор о российско-белорусских отношениях. А я напомню слушателям «Радио Свобода», что 9 января в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Ирина Лагунина. Интервью с Майклом Шойером, бывшим сотрудником ЦРУ. И другие темы программы «Время и мир» слушайте в 10 вечера с повтором в 2 часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Не менее 30 человек погибли в авиакатастрофе в Ираке. Под городом Балат к северу от Багдада разбился, пытаясь совершить посадку в тумане, самолет Ан-26. На его борту находились около 30 турецких рабочих, а также члены экипажа, россиянин, украинец и трое граждан Молдавии. В Москве глава Минэкономразвития Герман Греф и вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков возобновили переговоры по разрешению конфликта в энергетической сфере. В понедельник Минск остановил прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Полностью прекращены поставки в Польшу, Германию, Словакию и Чехию. Европейская комиссия считает, что российско-белорусский нефтяной конфликт влияет на ситуацию в европейских странах. По словам руководства Еврокомиссии, абсолютно неприемлемой считается ситуация, когда поставщики и транзитные страны не информируют своих партнеров о решениях, связанных с поставками энергоносителей. В Казахстане в связи с массовым заражением детей СПИДом предъявлено обвинение 21 человеку. По последним данным, в Южно-Казахстанской области число ВИЧ-инфицированных детей достигло 84, 8 из них умерли. Иракские власти нашли того, кто снимал казнь Саддама Хусейна на видеокамеру мобильного телефона. Представитель правительства сообщил, что этот человек предстанет перед судом. В центре Багдада в результате ожесточенных столкновений убиты 50 повстанцев, около 20 арестованы. Египетские спасатели заявили, что потеряли надежду найти живыми 4 пропавших в Красном море любителей подводного плавания, среди которых были 2 россиян, голландец и египтянин. Один из группы гражданин России смог за несколько часов доплыть до берега.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» Сергей Марков, известный политолог, президент Института энергетической политики Владимир Милов. По телефону с нами из Минска профессор Станислав Богданкевич, в прошлом руководитель Национального банка Белоруссии. Я бы хотел спросить еще раз Станислава Антоновича в Минске. Скажите, а вот это решение о продаже половины акций Белтрансгаза, которое сегодня тоже вспоминал Владимир Путин. На ваш взгляд, что это? Потеря суверенитета Белоруссии? Или это такая вот разумная уступка, суверенитет Белоруссии не страдает, а господин Лукашенко в каком-то смысле является даже его защитником теперь в новой ситуации?
Нет, я не думаю, что это потеря суверенитета, но это потеря возможности иногда сказать России, у кого находится кран от газа, для Европы. Это возможность влиять на решение российского правительства, российских поставщиков, и поэтому Россия так и заинтересована получить свою собственность Белтрансгаз белорусский. Вот это, я бы сказал, главное. И я хотел еще добавить,
пожалуйста,
по поводу все-таки, как использовал Лукашенко те огромные субсидии, которые поступили из России. Значит, 2005 год, национальный доход валовый 30 миллиардов долларов в стране Беларусь. Из них 6 миллиардов долларов – это дотации из России. Безусловно, имея такие огромные субсидии, это 20% национального дохода, можно было кое-что сделать и по дорогам, и по тротуарам, и населению, но главное, по официальным данным, у нас целый ряд ведущих отраслей имеет уровень износа оборудования 80 и даже 90%. И доля убыточных предприятий, это промышленности, 25% от всех субъектов хозяйствования. И плюс еще примерно 30 – это доля тех, кто имеет рентабельность от 0 до 5%, то есть тоже на грани убыточного. То есть на самом деле вот такого технического обновления не произведено этим режимом, получая такие огромные субсидии, которые этот режим имел от братской России.
Ну что ж, давайте мы продолжим разговор с нашими слушателями, посмотрим, что нам по пейджеру передают. Почему Россия должна уступать Беларуси, если все страны СНГ получают газ и нефть по мировым ценам? Лукашенко нагло ворует нефть, от этого страдает Запад, Евросоюз должен надавить на Белоруссию экономическими санкциями. Андрей из Одинцова. Владимир Милов, а что, Евросоюз вот в данной ситуации может выступить солидарно с Россией и действительно надавить на Белоруссию?
Я не думаю, что Евросоюз будет вмешиваться в спор, но мне кажется, что важно, чтобы слушатели понимали одну простую вещь, что такие серьезные изменения в отношениях между двумя странами, они должны быть достаточно управляемыми, достаточно плавными, что тогда, когда они происходят вот в таком резком режиме, по сути дела конфронтационном, что действительно похоже на объявление войны, от таких непредсказуемых людей очень возможно ожидать таких серьезных ответных действий, что мы и получили. Мне кажется, здесь важно пафос о том, что вот хватит кормить этого Лукашенко. Кстати, очень популярный тезис в СССР прямо перед самым развалом Союза. В России все только и говорили, хватит кормить эти братские республики, чем это кончилось, мы помним. Осторожнее надо действовать. Да, действительно, это очень плохо, то, что мы кормили Лукашенко все эти годы. Это было следствием, к сожалению, действий политиков, которые ошибались, были неправы. Но выход из этой ситуации быстрым получиться по определению не может. Он получается обязательно, вот если делать его быстрым, он получается обязательно вот таким, как мы сейчас видим.
Лукашенко не настолько глуп, как его представляют наши либералы. Он по-своему прав. Он не хочет пустить в свою страну российских олигархов-жуликов, пишет Татьяна. Правильно, Татьяна. Он не хочет быть единственным олигархом в классическом понимании этого слова. Чекистская власть держала Лукашенко, обещая союзное государство. В 2008 году во главе этого государства поставят Путина. Инструментом переворота будет нефть. Мировое сообщество проглотит и эту пилюлю. Вот пишет нам еще слушатель. Так, ну давайте к Сергею Маркову сначала обратимся. Так что все-таки первично? Власть над Белоруссией или желание в той ситуации, когда эту власть не получить, получить хотя бы деньги?
Ну, конечно, власть всегда важнее денег. Это аксиома просто. Сколько? Кто желающие как-то... у кого есть сомнения, могут обратиться к судьбе Михаила Борисовича Ходорковского, Бориса Абрамовича Березовского и прочих-прочих.
Но они же в эмиграции, а вы здесь, да. И Путин здесь.
Нет, я имею в виду, что это хороший урок, что власть, конечно, всегда важнее денег. И мы не просто, так сказать, тратили деньги, мы как бы совершали операцию, мы полагали, что за это мы получим адекватный за счет наших трат и денег, получаем адекватный, так сказать, ответ, то есть сближение и воссоединение. Недаром же Путин назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой. Конечно,
мне казалось, не для что катастрофа это 20, в 20 веке, знаете ли, Вторая мировая война, например.
Безусловно. Я, кстати, с вами согласен, так сказать, Михаил, полностью, что это Вторая мировая загнул. Война более... Но он, у него просто вырвалось о том, что для тех, кто жил вот,
а
в этой стране...
А вы психологически как думаете? Вот сейчас у него ощущение, что его, извините, как теперь говорят, кинули, да? Вот столько лет вот с Александром Григорьевичем терпел его, уговаривал... И что, даже на единую валюту не смогли перейти?
Я думаю, что. Я думаю, что именно такое ощущение. Здесь еще надо и понимать о том, что между путинской командой и Лукашенко глубокая культурно-цивилизационная пропасть. Лукашенко, он все-таки такой, знаете, представитель колхоза, ставший, в общем, во главе такого огромного 10-миллионного колхоза. А Путин это такой, знаете, интеллигент, европеец, так сказать.
Добрый вы.
А что, нет, без сомнения. Юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Знаете, если не там интеллигентов готовят, где же тогда их готовят в нашей стране.
Ну, в МГУ, где вы преподаете, конечно.
Ну, безусловно, и там тоже. Между ними пропасть, так сказать, вот с этой точки зрения. И, конечно, как возобновление этого союза было бы очень важно, но не получилось. И здесь я тоже часть согласился бы с Владимиром, сказал, что действительно это серьезное поражение, не только, кстати, с Белоруссией, в СНГ тоже вообще, и мы видим, что вот эти конфликты с Украиной, с Грузией, с Молдовой, так или иначе нарастает конфликтное поле, и нам пора серьезно менять свою политику в отношении СНГ. Здесь, правда, я не уверен, что мы сойдемся, как нужно менять. Я глубоко уверен, что нельзя переходить на чистые экономические отношения, нужно строить мощный политический союз и делать это, как американцы делают. То есть заходить во внутреннюю политику стран, помогать своим союзникам, помогать им там приходить к власти и переговоры уже вести со своими союзниками там. Давайте. То есть нам нужен большой план Маршалл для СНГ, где мы бы давали бы мощные инвестиции. Денег у нас, кстати, как раз есть для этих инвестиций. Скупали собственность в этой СНГ, в этом странах СНГ. Давали мощные инвестиции. С помощью этого помогали своим союзникам прийти к власти. Как американцы после Второй мировой войны помогли везде победить коммунистов. И помогли прийти антикоммунистам к власти и во Франции, и в Италии, и в других странах. И потом уже с этими союзниками создали НАТО. И обеспечили вот такое доминирование Европе. Мы должны учиться этому точно так же действовать. И в том числе надо не бояться заходить во внутрь белорусской политики.
Вот давайте мы зайдем во внутрь белорусской политики. Господин Богданкевич, вы слышали эмоциональную речь Сергея Маркова? Наверное, многие в Беларуси из оппозиционеров сейчас вспоминают какой-нибудь 2001 год, как они ездили в Москву и убеждали российские власти, что должна быть хоть какая-то альтернатива Лукашенко, на которую и Москва может опереться.
Безусловно, я могу вспомнить, что мы неоднократно обращались к послу России в Минске для того, чтобы наладить какие-то отношения, рассказать о ситуации с правами и свободами граждан и различных гражданского общества Беларуси. Но мы же закрытая дверь всегда была. Мы пытались и в последние годы немножко к политологам России мы выходили несколько раз, тоже пытались рассказать об этом. Значит, вот сегодня, скажем, я лично разделяю позицию Лукашенко как защитника суверенитета и независимости страны, но я не разделяю его эту импульсивность, агрессивность, которая превращает во врага не только Европейский Союз, не только США, но и союзную Россию, которая забывает, что есть у нас возможность какая-то маленькое давление на Россию, учитывая, что транзитная мы страна, но в России есть большая возможность давить. Я повторю, это 50-90% по данным статистики производимой промышленности станков, велосипедов, холодильников, тракторов, телевизоров, электромобилей, автомобильных шин. Все это реализуется в Россию. И мы зависим, и нам нужно сохранять добрые отношения, чтобы Россия аналогичные на таможне не закрыла нам возможность продавать на этом рынке. Поэтому вот это мы пытались донести до России, что любое правительство демократическое, ответственное перед народом, оно будет учитывать интересы России, оно будет предсказуемое в большей степени, чем тот, кто постоянно занимается вот этой союзной риторикой, но на самом деле ничего фактически не сделал. В том числе и российский рубль не ввел, и не только это, он много чего подписал, и я бы сказал, переиграл в этой части Кремль, потому что он добился реальной помощи со стороны России.
Ну что ж, еще тут вопрос Владимиру Милову, наверное. Никакого конфликта между Россией и Белоруссией не существует, есть его имитация. Цель – приподнять цены нефти на мировом рынке.
Да нет, я не верю в такие теории заговоров, тем более, что, ну, если это действительно имеет место хоть каким-то образом, то это могут делать только очень непрофессиональные люди, которые совершенно не представляют себе, каким образом работает мировой рынок нефти. И мировой рынок нефти в краткосрочной даже перспективе имеет все возможности защититься от такого рода угроз. Все это создавалось в течение 3 десятка лет после арабского нефтяного эмбарго, который был гораздо серьезнее, чем вся эта история. Вообще цены формируются не под воздействием поставок нефти из России. Российская нефть не торгуется на мировых биржах, где формируются цены, поэтому никак это повлиять, конечно, не может.
И заявление Путина тоже, что мы сократим добычу.
Вот насчет сокращения добычи, я заметил в течение последних пары лет, что российские власти очень активно ищут самые разные объяснения тому, по каким бы причинам нам надо сокращать добычу нефти и газа. И мне кажется, что на самом деле здесь объяснения предлагаются самые разные, от «хватит спасать мир» до того, что у нас проблемы с транзитными странами типа Беларуси. Но мне кажется, что подоплека за этим одна. Своими действиями российские власти, особенно в последние 7 лет, создали настолько серьезные проблемы в нефти и газодобыче, которых не было до этого, и которые в конце 90-х годов наконец-то начали решаться, что эти проблемы ведут натуральным образом к сокращению темпов роста добычи и в перспективе к ее серьезному падению. Я думаю, что скорее они таким образом готовят себе такие публичные соломки для того, чтобы подстелить их в нужный момент и сказать, что сокращение добычи нам почему-то выгодно, хотя это совершенно не так.
Ну что ж, давайте слушатели подключим. Сергей из Армавира, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вот дело в том, что, понимаете, вот как бы сказать так, не грубо говоря, а мягко выражаясь, вот этот газонефтяной конфликт, он бьет по карману простого российского обывателя, как бы говорят, ну, потребителя. И вот в том дело, что вот газ подорожал сейчас, ЖКХ, и бензин дорожает. Ведь мы взрастили, Россия взрастила, вот лукашеншевский, как говорится, режим. И вот сейчас мы как бы за это платим. А почему? Неужели транзитный газ имеет право Белоруссия отлучать эту задвижку? Ну, какое она имеет право, когда за 2 минуты до Нового года договорились, что газ будет поставляться по новой цене?
А газ поставляется, нефть у нас перекрылась.
Это не из-за газа, это из-за нефти конфликт.
Но тем не менее. Итак,
да.
А вот, господа, действительно, по международным правилам, Владимир, имела право Белоруссия так начать отбор нефти?
Да нет, конечно, не имела. Ну так извините, а что тут махать крыльями? Мы же сами первые говорили, что мы не хотим ратифицировать договор к энергетической хартии и транзитный протокол, что мы сами такие умные, что нам это невыгодно, что нам придется пропускать туркменский газ в Европу. А теперь, оказывается, вот тут чиновники дают комментарии, что Белоруссия вышла за рамки правового поля. Какого правового поля, простите? Мы отказывались присоединиться к этому правовому полю последние 12 лет. Мы совершили страшную ошибку, отказавшись от ратификации договора к энергетической хартии. Мы теперь пожинаем плоды вот этой вот недальновидной политики, поэтому чего теперь апеллировать к законности или незаконности того,
что делает
Лукашенко?
А чем бы помогла энергетическая хартия-то?
Безусловно, хартия
ничем
предоставляет...
Ничем не помогла, я отвечу.
Ничем,
Володя,
вы знаете,
реально. Если
Сергей...
бы касаться, что мы подписали бы за месяц за
Сергей,
это энергетическую хартию.
Простите, энергетическая хартия партия – это очень сложный такой даже для профессионалов документ. Это очень сложный юридический механизм, который надо просто понимать. Я его достаточно хорошо понимаю, потому что занимался этим по работе. Откровенно говоря, вот ни разу не сталкивался при работе с этим документом с вашим именем, поэтому позволю себе немножко усомниться в том, что вы можете это анализировать. Но я утверждаю, что энергетическая хартия – это документ, который предоставляет весь инструментарий для разрешения подобного рода конфликтов. Причем это единственный такой документ в мире. Другие документы, в том числе и соглашение ВТО, не регулируют вопросы транзита энергоресурсов вообще, кроме договора к энергетической хартии. Поэтому вот и в прошлом году с Украиной, и когда нам начали отбирать газ из газопроводов, и сегодня с Белоруссией, мы пали жертвой вот этого собственного нежелания входить в эту международно-правовую систему.
Знаете, можно, здесь пояснить, да. Все-таки, знаете, по энергетической карте, понятно, разные позиции, хотя я не хотел бы углубляться в этот спор, я, честно сказать, здесь больше поддерживаю Путина.
Значит, как всегда.
Да почему, не всегда.
А вам слушатели, знаете, что пишут? Теперь Марков, политолог, и Бородин, это, видимо, который бывший управляющий делами, которые ратовали за Союз, говорят, что виноват Путин. Как хорошо все устроились, пишет вам Галина Георгиевна. Видите как?
Ну... Что значит хорошо устроились? Я себя тоже ответственности не снимаю, между прочим, за это.
То есть и вас Лукашенко обманул?
Ну, можно сказать и так.
Так что про хартию?
И все-таки, значит, даже не про хартию. Мы должны понять, что в правом поле нет. Вы знаете, правовые законы вот, человеческие пишутся не Господом Богом и не природой. Они пишутся людьми. И трактуется и налево, и направо. Поэтому кто что нарушил, это решают люди. А надо будет решать совсем по-другому, в зависимости от политической силы. А плюс это сколько денег будет заплачено за тем или иным адвокатом. То же самое и экономисты, между прочим. Вот мы так слышим иногда цифры. Может быть, кажется, в какой-то мере, это же не физика, экономиста, понимаете? Я сам, когда немножко стал этим заниматься, просто поразился. Здесь чуть-чуть сдвинули, другие цифры совсем получили. Да? Поэтому правовой и экономический анализ, он... Это не физический и химический анализ. Это там зачастую нельзя твердо сказать, да или нет. Это все зависит от легких изменений методологии. Поэтому здесь, конечно, трудно говорить о правовом характере. Хотя единственное, что можно сказать, что никто другие страны не пытается взять вот эти вот таможенные сборы за транзит нефти.
Владимир Милов.
Не, ну, это на самом деле не так. Вот это широко распространенное теперь уже заблуждение, которое тиражируют, в том числе, наши официальные лица, которые, видимо, не знакомы с этим предметом. Такие сборы есть, безусловно. Единственное, ну, вот, например, эта ситуация очень болезненна для Алжира, потому что весь его газ выходит в Европу через Марокко и Тунис, и эти страны, помимо транзитных тарифов, собственно, за работу по транспортировке газа, берет еще сборы в размере от 5 до 7% от стоимости транспортируемого газа, что является таким прецедентной вещью в мире. Такой же сбор берет и Грузия, например, будет брать с газа, который будет прокачиваться по газопроводу южно-кавказскому, который будет идти из Азербайджана в Турцию.
А Лукашенко сколько в процентах взял сейчас?
Ну, примерно процентов 10. Но, то есть прецеденты...
Чуть-чуть перегнул,
вы
да?
знаете, я хочу... Здесь я не собираюсь совершенно защищать Лукашенко. Я хочу сказать, что вот прецеденты такие есть, и говорить о том, что их нет, это просто показывает некоторое незнание ситуации. Но другое дело, что все прецеденты, которые существуют на этот счет, когда сверх тарифов берут еще какой-то сбор за транзит. Все эти вещи устанавливались заранее специальными соглашениями.
То есть не на односторонней
основе?
Которые,
да, безусловно, в которые все вступали на добровольном порядке перед тем, как строились газопроводы. И вовсе не было такого, что после их запуска волюнтаристски кто-то пытается выкручивать руки. Такие попытки на самом деле были. В частности, они были в Турции, потому что Турция становится такой очень важной транзитной страной по нефти и газу. И, кстати, именно с помощью энергетической хартии Турции удалось как бы призвать порядок и заставить отказаться от такого рода вещей.
Я еще раз обращусь в Минск к господину Богданкевичу. Скажите, пожалуйста, а какая-то формула компромисса, она вот оппозицией вырабатывается как конкретное предложение? Вот что вы можете предложить сейчас?
Ну, без потел для Белоруссии мы ничего сегодня, если стоя на позиции реальности, не можем предложить. Но могли бы предложить, скажем, делиться экспортными пошлинами по нефтепродуктам, реализуемым за пределы Белоруссии в соотношении, скажем, 60% белорусам, а 40% бюджет России.
То есть вы круче, чем Лукашенко. Лукашенко уже предлагает 50 на 50.
Ну, торговаться надо, да.
Ну что ж, давайте еще мы подключим слушателей.
Ну, это такая позиция. Вот предлагали они разговаривать с ними. Дураки, что ли, в Москве с ними особенно
разговаривают? А было 15,85, между прочим, по 2001 году. 15 Белоруссии, 85 России.
Да. Я прошу прощения, но я снова-таки повторю о том, что в конце концов весь Россия шантажирует режим Лукашенко и одновременной Белоруссию. Внезапно 6,7 миллиарда долларов она хочет не додать. Из бюджетов 30 миллиардов это сразу обвал экономики, поэтому мы же все-таки друзья об этом говорили.
Станислав Антонович, а друзья вот они должны как? Они должны расплатиться за 6,7 миллиардов политически или экономически? Если вы не хотите...
Ничего подобного. Они должны были начинать повышение цен постепенно 11 лет тому назад, и мы бы вышли уже на мировой уровень.
Ну вот мы, господин Марков сказал, что уже ошиблись, ну теперь-то что делать? 11 лет...
Господин
Бондаркевич... Постепенно надо свою ответственность чувствовать, постепенно выйдем, между прочим, по газу более-менее постепенно...
На 4 года.
Есть 4 господин... года, а по нефти вообще же ничего постепенного. Господин... Нет, внезапно.
Господин Бондаркевич хочет, чтобы Россия и Белоруссия ушли как можно дальше друг от друга, а я хочу, чтобы Россия и Белоруссия сблизились как можно ближе.
Боюсь, что они только отталкиваются благодаря вам и политике Владимира Путина. Давайте еще один слушатель из Томска уважим. Александр Иванович Чистон, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос ко всем. Я коренной сибиряк, далеко нахожусь от вас. Имеет ли право Белоруссия вытянуть со своей территории весь этот трубу, эту проклятую, чтобы она не портила суверенитет Белоруссии?
Да, это забавный вопрос.
Ну, это экзотический вопрос.
Но военные базы российские на территории Белоруссии находятся. Господин Марков, наверное, доволен, но Россия, между прочим, за них ничего не платит. И господин да. Лукашенко сказал, что надо теперь рассмотреть вопрос, сколько брать с России за там станцию слежения и так далее.
Это, в общем, конкретизация той политической позиции Лукашенко, которую он неоднократно выражал о том, что мы маленький союзник Великой России, и великие страны должны платить своим геополитическим союзникам.
А должны они платить? Владимир.
Ну вот, мне очень не нравится пара моментов в рассуждениях уважаемого Сергея Маркова. Первое, это то, что мы якобы платили за движение к союзному государству. На самом деле движения-то никакого не было, оно существовало только в головах, на мой взгляд, я бы так сказал, геополитически неуравновешенных людей в Москве. Я-то помню, когда работал в правительственных структурах, вот видел живых вице-премьеров и министров различных министерств, которые просто смеялись над всеми этими планами создания союзного государства. Всегда такое традиционно издевательское к этому было отношение, как к такому политическому фэнтези, которому никогда не суждено сбыться. Абсолютно.
А почему, Володя? Почему вы думаете, что не может быть союза между Россией и Белоруссией?
Потому что все прекрасно понимали, что в тот момент, когда Беларусь возглавляет Лукашенко, это невозможно, потому что если союз будет, то Лукашенко будет серьезно претендовать на власть в России и не без оснований, и он действительно популярен здесь. И все прекрасно понимали, что для российских властей будет крайне сложно сделать так, чтобы объединиться, но его не пустить в кресло президента России.
С этим полностью согласен.
Поэтому все прекрасно понимали, что весь этот союз это не что иное, как политическая фэнтези, и я так понимаю, что сейчас лихорадочно ищутся объяснения, а за что же мы платили все эти 10 лет, вот предлагаются и такие, но я считаю, что платили мы действительно ни за что, хотя продолжаю считать, что выходить из этого так резко было тоже нельзя. Но все-таки надо немножко осторожнее и адекватнее себя вести. Вот то, как ведет себя Россия, это признак непрофессионализма. И еще один момент очень важный. Это вот постоянные отсылки тех людей, которые поддерживают сегодня российскую власть, к опыту, вот этому имперскому опыту США, который мне очень не нравится. Я считаю имперскую политику США, которая нарисовалась на горизонте после Второй мировой войны, ну, немножко и раньше ее признаки появлялись, крайне негативно сказывающиеся вообще на всей международной обстановке.
Про коммунизм не забудьте.
Мы постоянно копируем худшие образцы этой политики, такие как эмбарго Кубы, которые мы репродуцируем на Грузию. И вообще вот я так понимаю, что очень многие наши государственники сами хотят побыть такой же державой.
Эпигоны, да?
Державой, носителем...
У нас логично, что американцы наше место занимают.
Это неправильно. Это неправильная позиция. Я считаю, что нам нужно все-таки ориентироваться в своей международной политике на другие страны, на страны, прежде всего, европейские, которые вовсе не видят мир однополярным, которые вовсе не борются за мировую гегемонию, строят добрососедские отношения со всеми окружающими их странами. Я думаю, что двигаться нам надо в эту сторону, а не копировать самые воинственные образцы американской политики.
У нас есть еще несколько секунд обменяться мнениями. Давайте с Минска начнем. Все-таки Лукашенко — это фактор российской политики перед выборами президентскими и парламентскими. Господин Богданкевич.
Ну, какой-то фактор, но я не думаю, что надо это увеличивать, этот фактор.
Понятно.
Фактор, безусловно, есть.
Станислав Антонович, спасибо. Сергей Марков, пожалуйста.
Вы на этот вопрос, ну, да. Я отмечили, что все-таки цены – это важно, но движение к союзному государству – это тоже очень важно. И это такова политическая воля народа России, такова, кстати, была политическая воля народа Белоруссии.
А теперь нет.
А теперь нет. Это результат массированной антикремлевской пропаганды, которую проводят белорусские средства массовой информации, прежде всего телевидение, последние примерно 2 года. Это, кстати, сказать, одна из неформальных претензий к Александру Лукашенко, конечно, тоже. Трудно рассчитывать на союзнические отношения с человеком, который дает добро на такую массированную антикремлевскую пропаганду.
Пожалуйста, Владимир Милов.
Ну, кстати, насчет пропаганды, я так понимаю, что у нас все адекватно с этой точки зрения. Действительно, с пропагандой в России все хорошо. И,
да, сейчас Лукашенко вмочат.
Вдруг выясняется, что такие у нас проблемы все эти годы были с Белоруссией, которые, я не знаю, по каким причинам все эти годы замалчивались. Ну, мне кажется, что все-таки еще раз, возвращаясь к этой ситуации, нужно, как и во многих случаях, как и в случае с Украиной, действие, может быть, было в правильном направлении, но нужно все-таки действовать хотя бы с элементарным профессионализмом. Я думаю, что это самое важное.
То есть, я думаю, согласимся о том, что стратегия правильная, тактики ошибки.
С вами трудно согласиться, тем более слушатель нам пишет, знаете, близится час отделения котлет, господа. И с этим тоже трудно не согласиться, поскольку действительно вот эти самые кулисы пали, и увидели люди нечто совсем иное, не то, что им показывало российское телевидение. Спасибо. У нас в гостях были Станислав Богданкевич, Минск, профессор, политолог Сергей Марков, Москва, президент Института энергетической политики Владимир Милов, тоже Москва, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что на эту же тему Андрей Шарик подведет итоги дня, поговорит об этом в программе «Время свободы» буквально через несколько минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220.